Друзья, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Порой там выходит то, чего вы не услышите на Ютубе. Ссылка в описании к видео. Ну а теперь погнали! Око за око. Автор Дмитрий Гришанин. Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Детская считалочка.
Отпустите! Что вам от меня на...
Донесся из-за кустов возмущенный женский крик, перешедший в неразборчивое мычание.
Заткнись, сука! Не доводи до греха!
Подтвердил худшие опасения зловещий шепот.
«Не рыпайся, хуже будет!»
Вторил приятелю урод номер два.
«Зуб, чё ты с ней цацкаешься?»
Зашипел третий отморозок.
«Дай пару плюх, сразу угомонится!»
«А-а-а!»
Раздался приглушенный стон.
«Придурок! Чё ты ей по роже лупишь? Кому она потом нужна будет с фингалом?»
«Так сам же велел!»
«По бокам, дубась, по ляжкам, не по лицу!»
Аккуратно отогнув ветки, Максим юрким ужом бесшумно скользнул в образовавшийся проход и оказался на полянке за спинами бандитов. Измывающаяся над пленницей троица не заметила его появления. Светло-серый спортивный костюм молодого человека идеально сливался с окружающими сугробами, а навыки бывшего пограничника делали поступь легкой и бесшумной, как у снежного барса. Меж тем экзекуция продолжалась. Один из злодеев, обхватив девушку сзади, легко удерживал одной рукой сведенные за спиной кисти жертвы, другой в толстой кожаной перчатке зажимал бедняжке рот. Отморозок номер два по кличке Зуб, отступив чуть в сторону, принялся яростно мутузить несчастную по бокам. И хотя на девушке была дубленка, толстый мех, который смягчал удары. Избиение было болезненным. Из глаз жертвы градом посыпались слезы, а из зажатого рта — глухие рыдания.
«Все, хорош!»
— распорядился третий отморозок, бывший в гоп-компании за старшего. Избиение тут же прекратилось, и главарь обратился к всхлипывающей жертве.
«Ты все поняла, кукла дранная? Будешь послушной девочкой? Или еще?»
Не договорив, главарь безвольным кулем рухнул в снег, а за его спиной обнаружился незнакомец в спортивном костюме.
«Эй! Тебе чё надо?»
Раненым медведем взревел Зуб и бросился на незнакомца. Максим остановил плечистого бугая коварным, но эффективным приемом, пнув между ног. А когда схватившийся за промежность Зуб, позабыв обо всем на свете, осел на колени, подскочивший молодой человек лихо рубанул противника ребром ладони по виску, после чего качественно и надолго вырубленный забияком молча завалился на бок и затих. Главарь уродов, которого Максим оглушил ударом по затылку, зашевелился, подавая признаки скорого возвращения в мир живых и опасных. Метнувшись к неугомонному, молодой человек наклонился и повторил коронный удар по виску. Ойкнув, главарь успокоился всерьез и надолго.
«Не подходи, гад!»
Испуганно заголосил третий бандит, отпустив пленнице руки. Он выхватил из кармана нож и занес над лицом несчастной.
«Только подойди, и богом клянусь, глаза ей выколю!»
Черпанув внушительную пригоршню рассыпчатого снега, Максим разогнулся и швырнул ледяное крошево в лицо уроду номер три. От неожиданности бандит ослабил хватку. Девушка выскользнула из-под перчатки. Подскочивший Максим тут же принял в жесткий захват вторую с ножом и одновременно нанес два жесточайших удара. Ребром кроссовки по голени опорной ноги и лбом по носу. Ошалевший от боли бандит полетел рожей в снег, обильно орошая его кровью из разбитого носа. Из винтом закрученной руки сам собой вывалился нож. И через мгновение Ударом милосердия на висок обрушилось ребро ладони бывшего пограничника. Все, дело сделано. Драка прошла точно по намеченному Максимом сценарию и уложилась в минуту. Вечно всем недовольный инструктор по рукопашке Гор Карапетович после такого выступления наверняка гордился бы учеником. Победитель поднялся со спины третьего успокоенного бандюгана и отряхнул снег с колен.
«Меня зовут Максим», — представился он, подавая руку девушке и помогая ей подняться на ноги.
«Света»,
— кивнула в ответ бедняжка и попыталась улыбнуться. Но подрагивающие после рыданий губы исказили улыбку, превратив в оскал замученного зверька.
«Успокойтесь, Света, я вас не обижу», — пообещал Максим. «Пойдемте отсюда».
Не дожидаясь реакции девушки, он подхватил ее под руку и потащил через кусты на освещенную фонарями парковую аллею.
«А как же эти... там, которые лежать остались?»
— залепетала девушка, когда они шагали по натоптанному ледяному настилу дороги.
«С чего вдруг такая забота?»
— ухмыльнулся Максим.
«Они же люди», — прошептала девушка. «Замерзнут. Жалко».
«Да, люди. Не беспокойтесь, минут через пять должны очухаться. И лучше бы нам с вами к тому времени быть как можно дальше от этих людей. А то, подозреваю, у них кроме ножиков и что-то более серьезное имеется».
«Думаете?»
— невольно поежилась Света.
«Не бойся», — легонько пихнул спутницу локтем Максим. «Я этим уродам так навтыкал, что в ближайшие дни они только о больничке думать смогут».
«Да, здорово вы их».
«Может, перейдем на «ты»?»
«Давай».
«Как тебе вообще угораздило забраться ночью в самый глухой угол парка?» — спросил Максим. «Повезло, что я рядом пробегал, услышал крики. А если бы меня поблизости не оказалось? Подумать страшно, что бы эти отморозки с тобой сделали».
«Глупо все получилось»,
— виновато улыбнулась Света.
«С Игорьком поссорилась. Наговорили друг дружке всяких гадостей. Я психанула и убежала».
«А Игорек?»
«Мой парень. Мы с друзьями в Огоньке гуляли. Тут в парке кафе есть такое».
«Знаю».
«Ну вот. После кафе пошли домой, решили по парку прогуляться. Игорь начал про компьютеры рассказывать. Он на них просто помешан. Я возьми и ляпню, что свои железяки чертовы, он больше меня любит. Ну, он тоже в ответ всякие гадости начал говорить. Короче, слово за слово. Я влепила ему пощечину и побежала, куда глаза глядят».
«А он что же, не стал догонять?»
«Выходит, не стал».
«Я бы такую девушку ни за что не отпустил».
«Максим, ты что, ко мне подкатываешь, что ли?»
«Нет. То есть, ну...»
«Там на поляне ты был куда как смелей», —
хихикнула девушка.
«Эх, была не была».
Глава первая. Анна Михайловна Штольц, эффектная огненно-рыжая девушка, влетела в офис как на крыльях. Улыбка сияла на ее лице, словно радуга после дождя. От изводящей последние пару дней нервозности и сопутствующей стервозности не осталось и следа. Долгожданное и до дрожи пугающее объяснение наконец состоялось. Действительность оказалась куда проще, чем бедняжка себе навыдумывала. Ее отпустили безо всяких условий и даже наговорили кучу приятных слов на прощание. Все закончилось хорошо. Свободная как птица, Анюта была совершенно счастлива.
«Ого, Анна Михайловна! Похоже, секретные переговоры прошли успешно!» —
приветствовал возвращение коллеги Вадим, жгучий брюнет с модной бородкой.
«Может, поделишься, чего тебе такого наобещали? Уходила бука букой, а вернулась с таким смайлом, что аж щеки трещат. Балабол!» —
фыркнула Аня и показала приятелю язык.
«Толян, ты это видел?»
«Ань, ну как прошло?»
Отмахнувшись от друга, подскочил к девушке Толя, бледный русоволосый молодой человек в очках.
«Все хорошо».
Аня обняла молодого человека за плечи и нежно поцеловала в губы.
«Это да?» —
оторвавшись от девушки, спросил Толя.
«Да».
И снова они слились в поцелуе.
«Эй! О чем вы вообще?»
Возмутился оставленный без внимания Вадим.
«Народ, ау! Вообще-то вы тут не одни, и мы как бы на работе!»
«Братан, будешь свидетелем на нашей свадьбе?»
Не отрываясь от девушки, спросил Толя.
«Ну вы, блин, даете! Ничего себе поворотик!
Так будешь?»
«Да, конечно, куда ж я денусь с подводной лодки? А когда свадьба, скрытные вы мои?»
«Пока не знаю»,
— пожал плечами счастливый жених.
«Скоро, очень скоро»,
— добавила невеста.
«Скоро не завтра, авось еще передумаете».
«Не, ну ты в натуре балабол»,
— припечатал друга Толя. И все трое дружно расхохотались.
«Блин, да что за ерунда с моим компом?»
Возмутился Анатолий, когда все, отсмеявшись, разошлись по рабочим местам.
«Что случилось?»
— насторожилась Аня. Девушка была старшим консультантом в аналитическом отделе. Вадим и Анатолий — просто консультантами, и формально ребята считались ее подчиненными.
«Ерунда какая-то. Только что нормально работал, потом по экрану рябь пробежала, и снова вроде все наладилось. Но у меня интернет пропал, и в сети я вас больше не вижу». «Попробуй перезагрузиться».
«Уже дважды пробовал, без толку. Ни интернета, ни сети не видит. Как отрезало».
«А нечего по сайтам всяким нехорошим лазить. Точняк вирус цепанул»,
— подколол друга Вадим.
«Да пошел ты!»
— фыркнул Толя.
«Вот ведь гадство! Как не вовремя!»
Аня подняла трубку и быстро набрала нужный номер.
«Алло, Федор Семенович?»
В голосе хрупкой девушки прорезались начальственные нотки.
«Это аналитики из 112-й беспокоят». «Да, Анна. И вам доброго утра. Федор Семенович, у нас ЧП, выручайте. Комп у одного сотрудника заглючил, не видит ни интернета, ни сети». «Да, пробовали перезагружать. Не помогло». «Федор Семенович, нас время поджимает. Через 20 минут биржа открывается, от клиентов звонки градом посыплются. А у меня один консультант практически выведен из строя. На вас вся надежда. Спасите нас, пожалуйста».
«Что? Игорька сейчас пришлете?
Спасибо, Федор Семенович. Огромное вам спасибо».
«Игорька»,
— передразнил невесту Толя.
«С каких пор этот хмырь стал для тебя Игорьком?» «Прикалываешься?» — возмутилась Аня. «У нас вот-вот работа встанет, а ты от Элла корчить вздумал».
«О, первая семейная ссора!»
— оживился Вадим.
«Боже, как прелестно! И у меня местечко в первом ряду! Эх, жаль, попкорном не затарился! Ну что ж вы замолчали, давайте! Покажите дяде экшен!»
«Перетопчешься!»
— шикнула Аня.
«А вот и наш спаситель!»
Девушка улыбнулась появившемуся на пороге офиса щуплому потлатому пареньку, среднего роста, сутулившемуся под весом широкой сумки на плече.
«Игорь, здравствуй!»
«Привет, Гошан!» «Дружбан, здорово!»
Следом за девушкой дуэтом отреагировали на явление компьютерщика Анатолий и Вадим.
«Чего у вас тут? Давайте быстрее, мне некогда!»
Вместо приветствия пробурчал спаситель. Игорь в дружном коллективе инвестиционной компании «Сильвер» был белой вороной, угрюмый, неразговорчивый и нелюдимый молчун. На должность системного администратора он устроился 1.5 месяца назад, и до сих пор ни с кем не завязал не то что дружеских, даже приятельских отношений. Очень ответственный сотрудник. Он все рабочее время корпел над компьютерами, предпочитая компанию молчаливых мониторов шумному обществу живых людей. С неразлучной троицей из аналитического отдела молчун-сисадмин столкнулся 2 недели назад на корпоративе, устроенном по случаю 5-летия компании. Именно столкнулся. По-другому их первую встречу назвать затруднительно. На празднике Игорь перебрал спиртного и от души повеселил публику, превратившись из тихони компьютерщика в разбитного танцора диско. Пока он в одиночестве вытворял уморительные кренделя на танцполе, окружающие хлопали в ладоши, подбадривали и снимали шоу на смартфоны. Но когда поймавшая кураж будущая звезда Ютуба стала охотиться за дамами, обещая сию минуту устроить незабываемые и очень грязные танцы, народ забеспокоился и вызвал охрану. Прежде чем разбушевавшегося Игорька удалось поймать и скрутить,
Сисадмин коршуном налетел на не успевшую отскочить Аню, и двоим ее защитникам едва удалось отбить подружку у разбуянившегося сексуального маньяка. Анатолию на память о схватке достался укус на руке. Вадим потом неделю щеголял с расцарапанным лбом. А Игорю от двух консультантов прилетело коленом в нос и кулаком по уху. На следующий день страдающий с похмелья и оттого еще более угрюмый и нелюдимый, Игорек приперся в 112-й офис извиняться. Тогда-то толком и познакомились.
«Вон тот компьютер»,
— Аня показала на место Анатолия.
«Экран заребил, потом все вроде наладилось, но ни интернета, ни сети»,
— вкратце изложил проблему Толя, поднимаясь из-за стола и освобождая стул специалисту.
«Давай я пока сумку подержу. Неудобно же»,
— предложил сидящий по соседству Вадим.
«Ничего, поместится»,
— возразил Игорь, аккуратно опуская сумку на пол возле стула.
«Ну-с, приступим».
Он пробежался по клавиатуре, и на экране вместо пестрого рабочего стола появилась унылая чернота консоли с командной строкой. Легкое прикосновение к клавише F7, и чернота заполнилась пронумерованным списком последних команд. Скоренько пролистав недлинный перечень, сис-админ вынес вердикт.
«Все понятно. У тебя сетевуха накрылась».
«Чего?»
— не понял Анатолий.
«Сетевая карта сдохла, говорю»,
— пояснил сис-админ.
«Менять надо». «Да ты не парься, у меня в сумке есть запасные. Сейчас все исправим».
«Нам бы побыстрее»,
— вклинилась Аня.
«Через 15 минут биржа откроется».
«Успею»,
— перебил Игорь.
«Тут работы-то. Снять крышку с системника, поменять сетевуху и закрыть крышку. 5 минут и будет готово. Если, конечно, отвлекать никто не будет».
«Никто не будет. Работай».
«Ань, может, мы пока, чтобы не мешать Игорьку, перекурим по-быстрому?»
— подкатил к невесте, оставшийся без стола Анатолий.
«Да идите уж»,
— отмахнулась главный консультант.
«Только чтобы через 5 минут оба здесь, как штык». «Спасибо, Ань!»
— кивнул Толя и махнул приятелю.
«А вот я всегда говорил, что душевнейший человек наша Анна Михайловна!»
Снова забалагурил Вадим, выскакивая из-за стола и устремляясь вдогонку за другом. Курилка располагалась в дальнем конце коридора, и ребята почти до нее дошли, когда за спиной что-то оглушительно грохнуло. Обернувшись, друзья увидели шлейф белого дыма, стелющийся по коридору из распахнутой двери их офиса.
«Походу, перемудрил чего-то там с компом твой Самоделкин», —
пробормотал потрясенный Вадим.
«Аня!»
— заорал Анатолий, и, холодея от предчувствия беды, со всех ног бросился назад. Он несся, не замечая открывающихся дверей других офисов и встревоженных лиц, выглядывающих в коридор коллег, а, добежав, застыл на пороге соляным столбом. Вадим с трудом сдвинул в сторону перегородившего проход друга и от открывающегося зрелища тут же позорно сбежал обратно в коридор. А в черных, как смоль, волосах молодого человека появилось пятно седины. Интерлюдия 1.
«Игорек, привет. Что делаешь?»
«Аня, почему ты звонишь в такое время?»
«Ты что, не рад меня услышать?»
«Нет, то есть... Да, то есть... Рад, конечно, но почему ты не на лекции?»
«Блин, Игорь, ты как мои предки!»
«Я не понимаю и беспокоюсь».
«Как мило».
«А, не юли, признавайся, почему не на лекции?»
«У препода там какие-то домашние проблемки вдруг нарисовались. То ли у него в квартире трубу прорвало, то ли над ним. Короче, ему во время лекции позвонили, и он полетел домой, а нас отпустил на час раньше».
«Вот теперь понятно».
«А мне не очень. На мой-то вопрос ты не ответил?»
«Какой вопрос?»
«Я спросила, что ты делаешь?»
«Господи, Аня, да что я могу делать в такое время? Работаю, как обычно».
«Значит, ты у себя?»
«Ну, да».
«А ты с какой целью интересуешься?» «В гости к тебе еду. Рад?»
«Вообще-то у меня тут заказ срочный. Сегодня кровь из носа нужно закончить. И не прибрано».
«Вот заодно и приберусь. Не капризничай, я уже в троллейбусе, подъезжаю.
Давай-ка сделай перерывчик, оденься и прогуляйся до остановки. Встреть девушку».
«А как же заказ?»
«У тебя вся ночь впереди».
«Ань, ночью спать нужно».
«Все, делай, что сказано, а то обижусь. И вообще у меня вторая линия».
Глава вторая.
«Вчера мы были потрясены чудовищным убийством, совершенным средь бела дня в центре города, в офисе инвестиционной компании «Сильвер».
Самозабвенно вещала с телеэкрана энергичная брюнетка.
«Из независимых источников нам стало известно имя убийцы. Им оказался сотрудник инвестиционной компании «Сильвер» Игорь Евгеньевич Ситин. Игорь работал системным администратором и имел свободный доступ практически во все помещения. Поэтому он беспрепятственно проник в офис жертвы. Анны Михайловны Штольц, занимавшей в компании должность главного консультанта аналитического отдела. Орудием убийства стал обрез охотничьего двуствольного ружья. Убийца пронес обрез в здание компании в обычной сумке. От произведенного им двойного выстрела женщина умерла мгновенно. Мотивом чудовищного преступления, по информации, полученной нами из независимых источников, была ревность. У Игоря Ситина и Анны Штольц был тайный роман. Но Анна встретила и полюбила другого мужчину. Игорь догадывался о появлении соперника и ревновал. Имеются десятки свидетелей сцены ревности, устроенной Игорем 2 недели назад на корпоративе компании. Тогда за Анну вступились 2 сослуживцев, которым удалось оттащить взбешенного Ситина от женщины. За полчаса до убийства у Анны Штольц состоялся телефонный разговор, после которого она объявила коллегам, что выходит замуж. Неизвестно, с кем Анна разговаривала по телефону, но логика событий позволяет предположить, что ее собеседником был Игорь Ситин. Анна объявила бывшему любовнику о разрыве их отношений, после чего Игорь в порыве ревности ворвался в офис и застрелил несчастную женщину. О том, как продвигается следствие по громкому делу, мы попросили прокомментировать следователя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Семенова Виктора Борисовича.
Камера сместилась чуть в сторону, и на экране рядом с симпатичной девушкой возник суровый крепыш с капитанскими погонами. Репортер поднесла микрофон следователю, и он заговорил. В ходе следственно-оперативных мероприятий злоумышленник, вина которого в совершенном преступлении полностью доказана, схвачен и в ожидании приговора находится в камере предварительного заключения.
А правда, что мотивом убийства была ревность?
«Вообще-то это тайна следствия», — ухмыльнулся капитан. «Но поскольку дело уже практически закрыто, думаю, можно частично проинформировать общественность».
«Общественность вам будет очень благодарна», — сверкнула глазками брюнетка.
«Убийство из-за ревности — основная версия следствия», — подтвердил следователь.
«А правда, что при задержании убийца оказал отчаянное сопротивление и даже ранил одного из полицейских?»
— закинула новую удочку репортер.
«Это закрытая информация. Я не уполномочен».
Стук в дверь кабинета вынудил следователя Семенова закрыть на планшете репортаж и, с сожалением, сунуть гаджет в ящик стола.
«Ну кто там такой робкий? Заходите, не заперто!»
— пробурчал Виктор. Дверь открылась, и в кабинет вошли 2. Одного из посетителей Виктор знал очень хорошо, второго видел впервые в жизни. Первый в форменном мундире был непосредственным начальником Виктора, подполковником и по совместительству начальником следственного управления Семеном Израилевичем Котом. Второй — неприметный незнакомец в дорогом костюме. Отмахнувшись от приветствия хозяина кабинета, Кот отрекомендовал его спутнику.
«Вот, Максим, наша, так сказать, доморощенная телезвезда. Виктор Семенов, прошу, как говорится, любить и жаловать». «А это...» — без паузы продолжил подполковник. «Максим Андреевич Шестаков, капитан Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
«Рад знакомству», — протянул руку хозяин кабинета.
«Взаимно»,
— ФСБшник ответил крепким рукопожатием.
«Да ты садись, Виктор. Как говорится, в ногах правды нет».
На правах старшего заполнил возникшую неловкую паузу подполковник.
«И мы с Максимом, с твоего, так сказать, позволения, присядем тут возле стола, на стульчике».
«О чем разговор, Семен Израилевич? Конечно, присаживайтесь».
Вынырнув из ступора, затараторил Виктор.
«Чувствуйте себя как дома. Можете курить, если хотите. Вот пепельница. Чай, кофе?»
«Да ты не суетись, Виктор. Мы к тебе ненадолго», — обнадежил начальник, усаживаясь на выбранный стул. Максим последовал примеру подполковника, и Виктор тоже опустился в кресло.
«Видишь, какое дело, Виктор?» — продолжил подполковник. «Убийством твоим резонансным, как говорится, заинтересовались в Федеральной службе безопасности. Просят, понимаешь, передать им дело на доследование».
«Как так передать? Я же его уже закрыл!» — возмутился Виктор.
«Да не переживайте вы так. К вам никаких претензий мы не имеем. Вы отличный специалист, грамотно провели следствие», — заверил Максим. «А то, что вы закрыли, мы снова откроем. Опыт имеется не впервой».
«Я не понимаю, что там можно доследовать», — всплеснул руками Виктор. «Убийца взят на месте преступления, на обрезе его отпечатки пальцев. Он застрелил бедную девочку на глазах сотрудников, один из которых, кстати, ее будущий муж. Парень любил девчонку по-настоящему, и у него на глазах ее...» «Я узнавал, беднягу потом родители дважды из петли вынимали. А вы хотите этого подонка-убийцу отмороженного отмазать?»
«Успокойся, Виктор. Ну что ты, как говорится, в самом деле?» — покачал головой подполковник.
«Не отмазать, а изъять дело на доследование», — спокойно возразил Максим. «Имеются вопросы по мотиву преступления. Предложенная вами версия с ревностью основана на косвенных уликах и, на наш взгляд, совершенно неубедительна».
«Ну, конечно, неубедительна». Виктор сломал не кстати попавшийся под руку карандаш. «Ситин должен был ворваться в офис с транспарантом «Смерть неверной». Тогда бы вас это убедило. А то, что он с пяти шагов дуплетом с двух стволов саданул в девчонку два заряда крупнокалиберной дроби, в лохмотье разворотив ей грудную клетку и напрочь снеся добрую половину лица, это он просто так в стрельбе решил попрактиковаться. Вот объясните мне, за что он мог так сильно ненавидеть девочку, чтобы сотворить с ней такое? Ежу понятно, что лучшего объяснения, чем порыв ревности, попросту не существует. И мои косвенные улики вполне убедительно это подтверждают».
«Для вас убедительно, для нас нет», —
остался на своем ФСБшник. «У вас имеется какая-то неизвестная мне информация», — сделал стойку следователь.
«Возможно»,
— улыбнулся Максим. «Так поделитесь со следствием», — насел было Виктор, но тут же получил отпор от начальника.
«Виктор, что за детский сад? Ты понимаешь, следователь или где? Если у Максима Андреевича имеется недоступная тебе информация по делу, то, как говорится, это неспроста. А учитывая место его службы, лучше лишние вопросы не задавать. Целее, так сказать, будешь. В общем, хватит огороды городить. Я тебе, Виктор Борисович, приказываю немедленно сдать капитану Шестакову дело об убийстве в компании «Сильвер».
«Слушаюсь», — тяжко вздохнув, проворчал следователь. Интерлюдия 2. «Здравствуйте, Артур Геннадьевич!»
«Здравствуйте, Нюрочка! Как вы себя чувствуете? Что-то голосок мне ваш не нравится, какой-то усталый, грустный голосок».
«У меня все хорошо, Артур Геннадьевич, спасибо за заботу».
«Ну что вы, милая, какие пустяки. Я всего лишь поинтересовался вашим самочувствием. Очень рад, что у вас все хорошо, и искренне желаю, чтобы стало еще лучше».
«Ваши бы слова, Артур Геннадьевич, да богу в уши!»
«Спешу вас обрадовать, Нюрочка. По вашему запросу пришел положительный результат. Организация считает ваши обязательства перед ней полностью выполненными и никаких претензий к вам не имеет. И если вы, в свою очередь, также не имеете к организации претензий...»
«Не имею».
«В таком случае, Нюрочка, рад вам сообщить, что отныне вы совершенно свободный человек. Вам не нужно больше выполнять ничьих поручений. Вы вольны в своих перемещениях и можете смело отправляться в любую точку земного шара».
«Ура!»
«Вот теперь, Нюрочка, ваш голосок меня полностью устраивает. Ну, как говорится, свободного ветра в паруса и 7 футов под килем».
«Спасибо, Артур Геннадьевич».
«Не за что, девочка, не за что».
Глава 3. Из вонючей одиночки КПЗ 1,5 на 2 метра с железной койкой без матраса и дыркой в полу вместо сортира, где Игорю пришлось отсидеть без малого 2 суток, его перевели в относительно просторный люкс,
На 3-5 метров с застеленной свежим бельем кроватью, раковиной, унитазом и даже столом с табуреткой. Еще под самым потолком новой комфортной камеры имелось окно с решеткой, конечно. Но лежа на кровати, в него было видно клочок неба, в который изредка залетали свободные, как ветер, птицы. Близость синего клочка свободы завораживала. Обреченный узник мог часами любоваться на эту красоту. Скрежет ключа в двери камеры отвлек от приятного созерцания. Игорь невольно заволновался. Со времени обеда прошло не больше часа, до ужина еще не меньше 5 часов. Неужели пора отправляться в суд? Оттуда по этапу. Он не питал иллюзий относительно смягчения приговора. Смертная казнь в России уже давно была под запретом. Значит, его ждет пожизненное заключение. И не факт, что на новом месте будет такая отличная камера с завораживающим отблеском свободы под потолком. Тяжелая железная дверь с лязгом распахнулась, и в камеру вошел молодой человек в черном деловом костюме. Впустив посетителя, дверь снова захлопнулась. «Не думал, что мне положен адвокат», — вместо приветствия пробормотал Игорь, переходя из лежачего в сидячее положение.
«Я не адвокат», — просветил посетитель. «Позволь представиться».
«Позволяю»,
— хмыкнул Игорь. «Рад, что у тебя сохранилось чувство юмора». Кивнул гость и без церемоний оседлал табурет.
«Меня зовут Максим. Я представляю интересы некоторой организации, от лица которой уполномочен разговаривать с тобой».
«О как!» — скривился Игорь. «Не иначе ГБшник».
«Игорь, тебе инкриминируется обвинение в убийстве», — проигнорировав шпильку собеседника, продолжил Максим. «Которое ты совершил 3 дня назад в офисе компании «Сильвер».
«Да, верно», — кивнул Игорь. «Я убил и ничуть не раскаиваюсь в содеянном. Если бы мне представилась возможность еще раз пристрелить эту суку, я бы с удовольствием повторил».
«Ты так ненавидел эту женщину?»
«Да».
«Почему?»
«Не твое дело»,
— вспыхнул Игорь, но силой воли задавил разгорающийся в душе пожар и продолжил с привычным спокойствием.
«Можешь считать меня маньяком и отодвинься-ка от греха подальше, а то мало ли что».
«Глупо»,
— неожиданно рассмеялся Максим.
«Я знаю, что ты не маньяк, и ревность тут ни при чем. Ты мститель, парень, типичный мститель».
«Как?»
«Все просто. Наша организация тоже вышла на свет, Локсрек, но, увы, позже тебя. Только не надо делать вид, что не понимаешь, о чем речь. Ты прекрасно знаешь расшифровку этой аббревиатуры. Локсрек — сокращение от Локсошельс реклюза, латинского названия рыжего паука-отшельника, крайне опасной твари, ядовитый укус которой вызывает некроз, или, по-русски говоря, омертвение живой ткани».
«Благодарю за поучительную лекцию по энтомологии»,
— перебил оправившийся от изумления Игорь.
«Только какое отношение этот занимательный паучок имеет ко мне?»
«Не понимаешь?»
«Не»,
— ухмыльнулся Игорь.
«Так я объясню», — улыбнулся в ответ Максим. «Локсрек — сетевой ник убитой тобой Анны Штольц».
«Да что ты говоришь?»
«Не надоело прикидываться?» «Ну ладно, я никуда не спешу, ты тоже. Продолжим. Можно как угодно относиться к этой женщине, но невозможно отрицать очевидного факта. Штольц была отличным хакером. Она чувствовала себя в виртуальной паутине как дома и мастерски заметала следы. За ней тянется длинный список успешно реализованных акций. Наши спецы неоднократно садились на хвост Локсрек. Не в реале, к сожалению, а в дебрях интернета, где рыжий паук-отшельник чувствовал себя как дома и легко удирал от погони».
«Ну вот, снова паука какого-то приплел. Ничего не понимаю».
«Не понимаешь, и ладно»,
— и не подумал возражать Максим.
«Просто слушай и не перебивай. Или, может, тебе времени жалко, куда-то торопишься, а я так не кстати приперся и отвлекаю».
«Уел»,
— хмыкнул Игорь.
«Времени вагон и маленькая тележка».
«Так я продолжу?»
«Да ради бога!»
«Локсрек
играючи вскрывала любую защиту наших спецов и обтяпывала свои темные делишки. Такое безобразие длилось больше 1,5 лет, точнее год и 7,5 месяцев. Это период между первой и последней акциями «Рыжего паука-отшельника». Звезда Штольц закатилась, когда на Олимпе виртуальной паутины появился новый герой. 2,5 месяца назад некий умник задался целью извести Локсрек и даже ник себе взял соответствующий. Пепгро.
Ну-ка, ну-ка. Тоже поди аббревиатура?
Разумеется. Пепгро — сокращение от Пепсис Гросса, латинского названия рода черных дорожных ос. Эти насекомые размером с фалангу большого пальца взрослого мужчины знамениты тем, что выводят потомство в телах пауков. Разумеется, последние не переносят родов и умирают в страшных мучениях, заживо пожираемые изнутри личинками ос. А учитывая тот факт, что рыжий паук-отшельник и черная дорожная оса имеют общий ареал обитания, оба проживают на востоке США, несложно догадаться, что в природе они являются естественными врагами.
Браво! Расшифровка зачетная.
Благодарю. Так вот, Пепгро тоже оказался хакером от Бога. Что не удавалось нашим спецам, у этого умника получалось играючи. Обманки и фантомы паука оса щелкал как орешки, в то время как его защита соперницы оказалась не по зубам. Противостояние хакеров в сети длилось несколько недель и закончилось триумфом Пепгро. Локсрек выкинула белый флаг и сбежала из виртуальной паутины. Нашим спецам только позавчера удалось вычислить логово рыжего паука-отшельника в реале. А ты, умник, разузнал, где ее искать еще 1,5 месяца назад. Не так ли, черная дорожная оса?
Вы, ребята, что-то перемудрили.
Покачал головой Игорь и, откинувшись на прислоненную к стене подушку, добавил.
Никакая я не оса.
Поверь, у меня достаточно доказательств.
«Удиви меня», —
хмыкнул Игорь.
«Прав.
Напрямую выявить твою причастность к Пепгро невозможно. В виртуальной паутине ты мастерски обрубил все концы. Но в реале мститель Игорь Евгеньевич Ситин наследил от души, а чтобы как следует прибрать за собой, ему попросту не хватило житейского опыта. Суди сам». Пепгро появился в сети спустя 2 недели после акции, успешно реализованной под патронажем Локсрек, последней акции Штольц. Очевидной близости этих двух событий существовало единственное логичное объяснение. Кто-то из близких Пепгро людей стал жертвой теракта. В ходе следственно-розыскных мероприятий скрылся факт, что у одной погибшей при взрыве девушки был парень, увлекающийся составлением компьютерных программ. Ни имени его, ни адреса родители девушки не знали, но смогли опознать парня на снимках, сделанных на месте трагедии. Это были твои фотографии, Игорь. Ну что, продолжим играть в молчанку?
Да, я там был через несколько минут после взрыва,
капитулировал Игорь.
Она ехала ко мне, я должен был ее встретить.
Соболезную.
Только не надо меня жалеть! Я отомстил! Да, под ником Пепгро! Локсрек в сети преследовал я. 2 недели ушло у меня на то, чтобы узнать, кто стоит за терактом. Потом появился Пепгро, мститель рыжему пауку. На следующий месяц я собрал достаточно инфы о Локсрек и смог хакнуть ее сервак. Узнал адрес Анны Штольц, переехал в ее город, устроился в компанию, где она работала. Ждал подходящего случая. 3 дня назад он мне представился, а теперь хватит ходить вокруг да около. Говори, зачем пришел, и проваливай. «Устал! Голова от болтовни с тобой разболелась!»
Интерлюдия 3.
«Что за человек?»
Игорь раздраженно бросил замолкший смартфон на стол.
«Знает ведь, что терпеть не могу, когда так обрывают разговор. Вторая линия у нее. Ха! Деловая, блин, колбаса!»
Бормоча под нос, молодой человек захлопнул ноутбук и встал из-за стола. На самом деле он, разумеется, был рад неожиданному приезду подружки. Обрюзжал по привычке. Несмотря на ранний сентябрь, за окном еще было по-летнему жарко. И сильно заморачиваться по поводу одежды Игорь не стал. Благо, от дома до остановки было рукой подать. Сменил домашние треники на джинсы, натянул майку и переобул домашние тапочки на уличные кеды. Скоренько управившись с переодеванием, он сунул в карман смартфон, вышел из квартиры и запер дверь. Спускаясь по лестнице, молодой человек услышал нарастающий вой сирен, и сердце тревожно забилось от нехорошего предчувствия.
«Здравствуй, Игорек!»
— поприветствовали появление молодого соседа две подъездные кумушки пенсионного возраста. Баба Валя и баба Клава, как обычно, коротающие свободное время на лавочке.
«Здрасте!»
— кивнул Игорь и поинтересовался. «Не знаете, чего сирены-то так расшумелись?»
«Да откуда ж?»
— всплеснула руками баба Валя.
«Они ж только-только заверещали, оглашенные!»
«Поди, стряслось чего!»
— деловито добавила баба Клава.
«Знамо стряслось!»
— фыркнула на подружку баба Валя.
«Кабы не стряслось, выли бы они так!» «Вот и я говорю, авария там серьезная!»
— топнула ногой баба Клава.
«Ишь ты, авария! А может, и совсем не авария?»
— пошла в контры баба Валя.
«Может, поплохело кому? Али пожар какой приключился?» «Авария! Вот помяни мое слово, авария!»
Дальше слушать разгорающийся спор Игорь не стал. Отшагав 50-метровку вдоль подъездов, он нырнул в проулок между высотками и выбрался на широкий уличный проспект, где невольно замедлил шаг, наблюдая гигантскую пробку и толпу людей, быстро собирающуюся вокруг пылающей возле остановки махины троллейбуса. В голове набатом прозвучала предпоследняя фраза девушки. «Я уже в троллейбусе, подъезжаю. Давай-ка сделай перерывчик, оденься и прогуляйся до остановки, встреть девушку».
«Нет, так не может быть. Не должно быть. Бред. Ерунда, сюр какой-то».
Забормотал Игорь себе под нос, дрожащими пальцами выуживая из кармана смартфон.
«Пожалуйста. Господи, пусть ее там не будет. Пусть она едет в другом троллейбусе».
Но в ответ на судорожные попытки дозвониться раз за разом, бездушный голос робота сообщал, что абонент временно недоступен, потому как находится за пределами действия сети. Анюта никак не могла быть за пределами сети. Нежелание ее телефона отзываться подтвердило страшную догадку. Отчаяние захлестнуло Игоря удушливой волной. Планы на жизнь в одночасье сгорели вместе с любимой. Он обезумел от горя и на какое-то время будто выпал из реальности. Игорь не помнил, как оказался внутри толпы, как жадно прислушивался к рассказу очевидца, наблюдавшего взрыв троллейбуса и последовавший пожар с начала до конца, как диким зверем кинулся ни на в чем не повинного мужчину, когда рассказчик взялся в красках описывать мечущихся по объятому пламенем салону и сгорающих заживо людей. Как потом, когда оттащили от потрепанного очевидца, он пытался прорваться к залитому пеной троллейбусу. И как его удалось обуздать лишь совместными усилиями троих полицейских и двух пожарных. Из прострации Игоря вывел телефонный звонок. Очухавшись от горя, как от тяжелой пьянки, он обнаружил себя дома, сидящим за письменным столом перед выключенным ноутбуком. Потянувшись, поднял смартфон и поднес к уху. «Алло.
Игорь, я по поводу заказа!»
Донесся из динамика энергичный мужской голос.
«Как наши дела? В сроки укладываетесь?»
«Нет, не укладываюсь. И не звоните мне больше. Ничем не смогу помочь», — решительно отчеканил Игорь.
«Обратитесь к другому специалисту, у меня нет на вас времени».
«Погодите, так дела не делаются!» — возмутился собеседник. «Мы на вас рассчитывали, вы обещали и взяли задаток».
«Задаток я верну. Переведу все до копейки, обратно вам на счет. Извините, что подвел».
«Да не нужны мне деньги, дайте мне результат».
«Всего хорошего», — перебил Игорь и нажал на отбой.
Дурацкий звонок принес неожиданное облегчение. Подкинул идейку. Он больше не станет искать заказов на стороне, а исполнит работу для самого себя и для одной дорогой ему мертвой девушки. Анечка потеряна навсегда, и можно сколь угодно выйти на луну и обливаться слезами. Вернуть ее невозможно. Остается только скорбеть о потере и попытаться отомстить. Страшно отомстить всем причастным к сегодняшнему взрыву. Игорь мрачно ухмыльнулся, и включил ноутбук. Глава 4.
«Артур Геннадьевич, вызывали?» — спросил появившийся на пороге молодой человек.
«Проходи, Макс, садись»,
— распорядился длинный, как жердь, сухопарый старик в дорогом костюме тройки, важно восседающий в большом кожаном кресле за массивным столом. Максим вошел в кабинет и сел на указанный хозяином стул возле стола.
«Ну что там с Игорьком?»
— сразу перешел к делу старик.
«Все по плану»,
— отрапортовал Максим. «Объект пошел на контакт. На предложение о сотрудничестве после недолгого колебания ответил согласием».
«Ишь ты, колебания!» — хмыкнул Артур Геннадьевич. «Можно подумать, выбор у него был. Либо на зоне до смерти петушком кукарекать, либо на воле за хорошую зарплату на благо общества. Да. Продолжай, Макс».
«Форсировать я не стал, оставил еще на ночку в камере. Пусть посидит, благо есть за что. С утра планирую разыграть сценарий «Самоубийца». Соответствующим образом загримированный мною объект прикинется повесившимся на оконной решетке. Конвоир обнаружит самоубийцу и, как положено по инструкции, вызовет врача. Врач — наш человек, подыграет как надо и зафиксирует смерть. Дальше накрытый простынкой труп увезут в морг, где объект оживет и последует за мной в подготовленное укрытие. Место на тележке займет настоящий труп похожего бомжа и в срочном порядке будет кремирован. По завершении операции официально мертвый для всех объект становится нашим новым агентом-невидимкой».
«Молодец. Толково, одобряю»,
— кивнул довольный хозяин кабинета.
«Прекрасная работа, Макс. Оса займет место паука и даже не поймет этого».
«Артур Геннадьевич, разрешите вопрос?»
Вкратчиво обратился подчиненный.
«Разрешаю, задавай».
«А зачем вообще все это нужно было?»
«Гляди-ка, решился!»
Усмехнулся старик, отчего и без того морщинистое смуглое лицо превратилось в натуральное печеное яблоко.
«Правильно я сделал, что переманил тебя в свой отдел. Будет из тебя толк, Макс, будет. Чем черт не шутит, может, и на моем месте однажды окажешься».
«Что вы, Артур Геннадьевич, я и в мыслях».
«И напрасно, молодой человек. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Так вот, ради чего интересуешься огород весь этот городил? Да все просто. Не было у нас другого выхода. Видишь ли, Макс, мстители хоть и первосортный, но, к сожалению, недолговечный ресурс. Они великолепные агенты, работают азартно, с огоньком, не за страх, а за совесть. Вот только их запала хватает на год-полтора, от силы два. Боль от утраты близких со временем стирается, они перестают неистово ненавидеть террористов. Работа на организацию и смысла жизни превращается для них в досадную обузу. Томить далее такого перегоревшего агента на службе бессмысленно. Он начинает совершать ошибку за ошибкой и в итоге от безысходности сводит счеты с жизнью. Такое случалось и не единожды. У организации, как тебе хорошо известно, немалый опыт сотрудничества с мстителями. Судьба Штольц, увы, не стала исключением. Нюра совершила роковую ошибку агента под прикрытием. Девочка влюбилась. Витая в розовых облаках, она ослабила хватку. Недостаточно оперативно отреагировала на поступившую информацию о планирующемся теракте. Слишком поздно поставила в известность организацию. Мы не успели принять контрмеры, и средь бела дня на оживленной улице взорвался троллейбус. В итоге 14 убитых и 27 раненых. Нюрочка глубоко переживала последствия трагедии. Полностью взяла на себя вину за случившееся и подала рапорт с просьбой об отставке. Просьба ее, учитывая предыдущие немалые заслуги, была удовлетворена. Место агента под прикрытием освободилось, и в поле зрения организации попал небезызвестный тебе кандидат на открывшуюся вакансию.
«Но почему так кроваво?» — осмелился уточнить Максим. «Неужели нельзя было просто отпустить Штольц, как бы на пенсию?»
«На пенсию»,
— ухмыльнулся старик, и от этой ухмылки у собеседника мороз пробежал по коже.
«Да, не понимаешь. Выходит, не дорос еще. Рановато пока тебе, милок, в мои преемники».
Артур Геннадьевич достал из стоящей на столе коробки толстую длинную сигару, не спеша помял в пальцах, поднес к носу и несколько секунд, жмурясь от удовольствия, прислушивался к оттенкам тонкого аромата. Потом аккуратно подрезал оба кончика гильотинкой, вставил один в уголок рта и, чиркнув спичкой, стал самозабвенно раскуривать второй. Добившись равномерного рубинового свечения на конце сигары, старик потушил две трети сгоревшую спичку, бросил в пепельницу и, откинувшись на спинку кресла, стал аппетитно курить.
«Так уж и быть. Расскажу тебе предысторию известных тебе событий».
Вдруг снова заговорил Артур Геннадьевич, когда Максим уже отчаялся дождаться продолжения.
«Два года назад в некоем городе Н случилось ЧП. Рядовое, в общем-то, событие. Взрыв газового котла в одной из квартир многоэтажного дома привел к обрушению целого подъезда. Дом был пятиэтажный, пострадало 8 семей, 11 убитых, 17 раненых. Казалось бы, рядовая история. Подобные неприятности на просторах нашей огромной страны то здесь, то там случаются практически ежедневно».
Рассказчик сделал паузу, затягиваясь, выпуская через ноздри струи ароматного дыма.
В описанном случае имелись два «но». Во-первых, на месте трагедии наши специалисты обнаружили остатки пластида. Так что это был не банальный взрыв бытового газа. Во-вторых, среди погибших в этой трагедии оказались отец, мать и маленький брат Анны Штольц. Сама Нюра ночевала у молодого человека и узнала о смерти семьи из утреннего выпуска новостей. По результатам проведенного организацией расследования установили, что квартиру, где прогремел взрыв, снимали трое молодых людей, членов террористической группировки. На квартире они собирали самодельное взрывное устройство, но, видимо, где-то что-то не так соединили, и взрыв прогремел гораздо раньше намеченного срока. Так что обрушение подъезда — это не спланированная акция, а роковое стечение обстоятельств. Но наш агент под прикрытием, некто Семен Терентьев, слышал о таком?
Нет.
Неважно. Так вот, он тогда сорвался точно так же, как 3 месяца назад Анна Штольц. Взял всю вину на себя и подал прошение об отставке. Его отпустили. А на освободившееся место нацелили, безусловно, талантливую и подающую большие надежды программистку Нюру.
Она что, тоже?
И гораздо более изобретательна, чем Игорь Ситин. Представь себе, ее предшественник имел неосторожность искупаться в ванной с воткнутым в розетку феном. Анна Штольц сполна насладилась местью, наблюдая предсмертные конвульсии Семена. Потом ее арестовали по обвинению в предумышленном убийстве. А дальше вмешалась организация, и рыжий паучок почти 2 года верой и правдой служил нам.
За что и был приговорен к свободе.
«Оставь сарказм, мальчишка!»
Хлопнул ладонью по столу старик и раздраженно смял едва начатую сигару в пепельнице.
«Не смей их жалеть! Они убийцы! Заруби себе это на носу! Безжалостные, хладнокровные убийцы! Они не умеют прощать, и как запертые в банке пауки в выступлении пожирают друг друга! Их не нужно учить убивать! Им в руку не нужно вкладывать оружие! Со всем этим они прекрасно управляются сами. Достаточно лишь показать им врага, или даже тень вероятного врага. А дальше они, как травленные на кровь волкодавы, идут за скальпом. Я человек старой закалки и презираю либеральные сопли современных словоблудов. По моему глубокому убеждению, убийца должен понести наказание за злодеяние. Организация предоставляет лишь отсрочку в исполнении приговора. И как только убийца добровольно отказывается от нашей защиты, за ним приходит мститель. Так было и так будет.
Это жестоко.
Но справедливо. Все. Разговор по душам окончен. Капитан Шестаков, приступить к исполнению финальной части операции.
Есть приступить.
Интерлюдия 4.
Игорек, чего застыл-то?
Возмутилась девушка, оставшись наедине с сисадмином.
«Времени в обрез, давай резвее шевели копытцами. Меняй скорее сетевую карту и включай компьютер, у нас работа простаивает».
«Ее тоже звали Анюта», — вдруг сообщил странно ухмыльнувшийся молчун и зачем-то полез в сумку.
«Кого?»
— рассмеялась Аня.
Игорек, заканчивай за компьютерами столько времени проводить. Заговариваешься.
Но веселье застыло на губах старшего консультанта аналитического отдела, когда Игорь вытянул из сумки обрез двустволки, направил на нее и снял с предохранителя.
«Погоди! Погоди! Так нельзя, это не выход!»
— залепетала посеревшая от ужаса Аня.
«Давай погова...»
«Око за око!» — сказал Игорь и нажал на курок. Эпилог.
«Дорогой, за нашу незабываемую встречу!»
«Да уж, такое не забудешь!»
Максим чокнулся со Светой и чуть пригубил шампанское из фужера. «Максик, ну сколько можно? Тебя после командировки словно подменили. Целую неделю бука-букой. Улыбнись уже, наконец». «Вот, совсем другое дело. Правда здорово я придумала отметить годовщину нашего знакомства здесь, в Огоньке? Ведь это же так символично».
«Ага.
Скажи, я у тебя молодец».
«Еще какая».
«И ты меня, конечно же, очень...»
«Очень люблю».
«Вот все приходится самой словно клещами вытягивать».
Они сидели в кафе за уютным маленьким столиком у окна. Снаружи свирепствовала метель, оттого в Огоньке было особенно тепло и душевно. Из скрытых динамиков лилась навязчивая музыка, стол ломился от обилия вазочек с конфетами, фруктами, печеньями, пирожными. И в центре апофеозом торжества полулежала в ведерке со льдом початая бутылка «Дом Периньон». Операция по внедрению нового агента под прикрытием прошла без сучка и задоринки. От начальства Максим услышал немало хвалебных речей, намеки на скорое присвоение очередного звания. Казалось бы, живи да радуйся, почивая на лаврах. Но неприятный осадок, оставшийся глубоко в душе после разговора с Артуром Геннадьевичем, никак не желал растворяться в череде забот. Вот и сейчас, сидя напротив любимой девушки, Максим, вместо того, чтобы наслаждаться щебетом Светки, погрузился в омут мрачных раздумий. Многие точки над «и» были расставлены в откровенном разговоре с грозным стариком. Многие, но не все. Какова вероятность того, что у жертвы случайного теракта окажется близкий человек, готовый мстить и обладающий талантами хакера? Максим так и не решился задать этот вопрос, потому что опасался услышать в ответ чудовищное признание. Ведь сам принцип организации отрицает возможность роковой случайности. Старик проговорился, что время плодотворной службы «Мстителя» ограничено. Значит, через год ему пора искать замену. А коль скорая замена является следствием проведения теракта, не так ли уж случайен этот теракт на самом деле?
«Максик!»
— выдернул из невеселых дум молодого человека Светин голос.
«Ну сколько можно тебя звать? Опять летаешь в облаках?»
«Извини, любимая, на работе навалилось всего».
«Хватит о работе, забудь о ней хотя бы на один вечер. Неужели это так сложно?»
«Обещаю, больше никакой работы».
«То-то же. Знаешь, у меня есть потрясная новость. Сейчас ты обо всем на свете забудешь. Помнишь Игоря?»
«Не помню».
«Да как же не помнишь? Ведь благодаря ему мы познакомились», —
всплеснула руками Света.
«Вспоминай, я тебе рассказывала. Мы с Игорем поссорились, я психанула, убежала, попала в лапы бандитам, и ты меня спас».
«Вспомнил», — кивнул Максим. «И что там с твоим бывшим?»
«Вот только не надо ревновать».
«Я не ревную».
«Вижу, как не ревнуешь».
«Ладно. Короче, я тут на днях в нете сводку новостей смотрела и наткнулась на фотку Игоря. Представляешь, он оказался маньяком. В соседнем городе девчонку из обреза ружья застрелил в порыве ревности. Прикинь, как мне повезло. Ведь могла оказаться на месте той бедняжки». От неожиданного откровения любимой у Максима похолодело внутри. Выходит, бывший Светин ухажер и его недавний подопечный компьютерный гений — одно лицо. Нападение на Свету случилось год назад. К тому времени Анна Штольц отработала агентом ровно год, приблизилась к опасному рубежу. И организация начала подыскивать ей замену. Получается, Светочку могли намеренно отдать на растерзание отморозкам.
«Нет, это уже просто какая-то паранойя», —
пробормотал побледневший как мел Максим, и, схватив фужер, одним махом перелил содержимое в пересохшую глотку.
«Максик, ну что ты?
Вот уж не думала, что ты у меня такой впечатлительный. Как же все-таки мне с тобой повезло.
Повезло. Очень повезло.
Без тени улыбки кивнул Максим.
Ты даже не представляешь, как повезло. И слава богу, что не представляешь.